Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Это эксклюзивный продукт, который выйдет только в следующем году. Он прошел клинические тесты и одобрен министерством.
Хорошо, но только из чистого любопытства.
Покажи. Что это?
Ученые определили рецепторы в мозгу, которые активируют особые участки. Слышал, что мы задействуем лишь 20% нашего мозга. С помощью этого ты задействуешь весь свой мозг.
Верн, по-твоему, я в порядке? Да я на мели и в полнейшей депрессии. И я сомневаюсь, что вдруг стану богатым и знаменитым благодаря какой-то блестящей таблеточке.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Говорящее кино» и традиционный состав у микрофона: Дмитрий Логвинов, Ольга Хасид, Василий Дрожжин. Всем привет.
Всем привет.
Привет, привет.
И, естественно, к вашим услугам, вашему вниманию очередной фильм, который мы сегодня вам предлагаем для обсуждения. «Области тьмы», 2011 год, Нил Бергер, режиссер. Выбор это Димы, и он немного расскажет об этой картине.
Да, уважаемые слушатели, хочу рассказать вам о замечательном фильме «Области тьмы». Это фильм в жанре, ну, наверное, я бы сказал, триллер, фантастика. Вот, поэтому фильм, на мой вкус, не скучный. Фильм повествует нам о молодом человеке по имени Эдди Мора, который, ну, прямо скажем, неудачник по жизни. Он неудачливый писатель, от него ушла девушка, живет он в полной грязи, ему нечем заплатить за квартиру, и жизнь его полный отстой. И на определенном этапе своей жизни он встречается с братом своей бывшей жены, который является торговцем запрещенными препаратами, и этот молодой человек предлагает ему попробовать некую таблетку, которая, по его словам, не является наркотическим средством, а является суперизобретением ученых. И эта таблетка, значит, вызывает стимуляцию мозга главного героя, после чего он начинает просто резко умнеть, и жизнь его резко идет в гору. Из полубомжа он превращается в воротилу Уолл-стрит, но сюжет закручивается чуть сложнее. И вот на этом этапе я предлагаю включиться ребятам и сказать свое мнение об этом фильме.
Ну, я этот фильм смотрела несколько раз, но, честно говоря, ну, как сказать, у меня особых восторгов он не вызвал. Вася, вот ты как, первый раз смотрел или все-таки был знаком раньше?
Я смотрел первый раз, вот буквально вчера это сделал. Ну, если мое впечатление описывать, в целом фильм хороший, но если сразу говорить, что мне не очень, наверное, понравилось, это концовка. То есть я ожидал какого-то более интересного развития сюжета. Мне понравилось, как все это закручивалось, как была показана жизнь Эдди. Вот эта беспросветная мгла в Нью-Йорке, где он теряет последние нити надежды, девушка уходит, роман не пишется, и все, казалось бы, вот уже дно. И тут возникает это НЗТ-48, которое ему дает сверхспособности. Ну вот, не знаю, мне казалось бы, что можно было придумать что-то более интересное в финале, и, ну, я не очень понимаю, каким выводом режиссеры аудиторию, собственно, хотели такой развязкой, ну, подвести. Для меня это прям загадка. Вот, поэтому, собственно, фильм, хоть и был номинирован на премию «Сатурн» 2012 года, да, для фантастических произведений, но каких-то более серьезных наград не снискал. Но при этом зрителями был оценен достаточно хорошо и по сборам набрал сильно больше, чем бюджет. 27 миллионов был затрачен, и, соответственно, 161 получила касса. Так что Зрителям понравился, мне в целом понравился, но вот с оговорками, которые я обозначил выше. Оля, расскажи, что у тебя вызвало, может быть, тоже какие-то ощущения недосказанности или что-нибудь другое.
Ну, кстати, вот скажу по поводу концовки. Дима читал книгу, по которой был снят этот фильм. Вот, Дим, как там в книге концовка?
Я хочу сказать по поводу книги. Вот это, наверное, один из немногих случаев, когда фильм прям сильно лучше книги. То есть люди, которые снимали этот фильм, сценаристы, режиссер, они просто взяли и как скульптор отсекли в книге все ненужное, добавили все интересное. В книге концовка была трагичная. В книге главный герой Эдди Мора убивает себя, написав предсмертную записку. Вот. Ну и вообще книга несколько скучнее. Здесь, конечно, я согласен с Васей, с тобой, что концовку можно было бы сделать чуть поострее, но все равно она на порядок лучше, чем в книге. И вот яркий пример того, когда фильм лучше книги. Таких примеров, к сожалению, мало.
Возьму свое слово.
Давайте скажем, что книгу, если вы захотите прочитать, это роман Алана Глина, соответственно, и его можно найти на популярных площадках.
Да, но сначала, конечно, посмотрите фильм, чтобы потом сравнить.
Чтобы потом плеваться, читая книгу.
Таблетка в день, и мои возможности были безграничны. Я научился играть на рояле за 3 дня. И математика пригодилась. Сплошной кайф. Ставлю все. Даже краем уха, услышав любой язык, я уже знал его. То есть вы считаете, что он был простым хвостуном с высоким положением в обществе?
В своем роде, да.
Но разве не хитроумность Шекспира изоблачает бездарность?
С тобой не поспорю.
Очень по картинке показательно, как меняется жизнь Эдди. То есть вначале это серые такие краски, серый город, нечесанный грязный главный герой. Но когда он употребляет эту таблетку, то все становится в ярких, красочных цветах. У него такие голубые глаза у главного героя. И мы сразу понимаем, что он под чем-то. Когда мне кажется, что это показательный такой момент, вот глаза у него голубые.
Ну, вот я здесь хотел бы вставить ремарку, нашим слушателям может показаться, что речь все-таки идет о наркотике, а ввиду того, что все-таки этот фильм фантастический, мне кажется, сценаристам, режиссерам, авторам книги именно преподносилось, что это как лекарство, то есть там есть определенные побочные эффекты, и в сухом остатке, наверное, это равно наркотику, но весь фильм это все-таки преподносится как чудо-таблетка, собственно.
Ну, ультрастимулятор некий, давайте так скажем.
Да.
Угу. И когда наш главный герой становится успешным, он убирает свою квартиру, моет посуду, он стрижет свои нечесанные волосы, и потом он встречается с девушкой, со своей бывшей, которая от него ушла, в ресторане, и начинает просто бегло говорить на итальянском, и сразу все там, все в шоке, и девушка в шоке, и возвращается к нему тут же. И вот этот момент, конечно, такой комичный ему.
Итальянцы пользуются этим столько лет уже.
Вот, в общем-то, вот так вот.
Мне понравились еще вот режиссерские такие решения, когда в кадре, когда Эдди преображается, там начинает стричься, качаться, убирать квартиру, там вот такие как бы карусели, то есть он стоит перед зеркалом, и как бы, камера проваливается внутрь зеркала, и такое много-много кадров, каждый из которых сменяет, виден прогресс. То есть он был вначале там толстым, грязным, потом чуть более чистый, чуть более худой, и в конце он такой Дэнди, Ален Делон и так далее. Режиссерское очень интересное решение.
Вот. Мы не упомянули тех, кто снимался в данной картине. Конечно же, приковывает внимание Роберт Де Ниро, сыгравший Уолка из Уолл-стрит, Карла Ван Луна. Самого Эдди играет Брэдли Купер. И Эбби Корниш сыграла Линди.
Один Леонардо Ди Каприо обиделся.
Ну, да, не везде, к сожалению, в картинах, где есть Уолл-стрит, сниматься только Лео. Да, ну, вот этот момент интересный, что касается визуального преображения. Хочу тоже заметить про восприятие на слух. Есть прямо много моментов, которые хотелось бы, чтобы имели какое-то пояснение. И, наверное, про некоторые я сейчас задам вопросы. Но в целом, конечно, линия, исходя из диалогов героев, она прослеживается и без комментария, без помощи кого-то со стороны вы этот фильм вполне себе можете воспринимать. Так что можете любой версией данной картины пользоваться. Тем более вариантов русского дубляжа их много, и они достаточно хорошие и профессиональные.
Итак, что у нас получается? Какая-то неизвестная, непроверенная, возможно, опасная дрянь, созданная в непонятной лаборатории, черт знает где, и подсунутая мне совершенно ненадежным парнем, которого я не видел 100 лет.
Так ты хочешь еще?
Да, однозначно.
Хорошо, обсудим это. Но сначала окажи мне услугу. Как видишь, я не в состоянии сейчас выйти из дома, так что не мог бы ты быстро сгонять в химчистку и забрать мой костюм? Ну и купить что-нибудь на завтрак для нас.
Что касается, вот я себе выписал буквально там 2-3 сцены, где результат понятен, но как это происходило, вызывает вопросы. А когда, например, Эдди был в квартире Вернона и до приезда полиции пытался найти этот препарат, правильно ли я понимаю, что он принял одну таблетку, что помогло ему понять, где он находится? Или он просто случайным образом его где-то нашел?
Нет, он как раз-таки случайным образом его нашел. У него в голове всплыло, он даже это озвучивал, что если бы ты, значит, уважаемый покойник, умел готовить, то мы бы вдвоем были мертвы. И на этой фразе он понимает, что склад таблеток в газовой плите в духовке. Потому что, собственно, Вернон ее не использует по причине того, что не умеет готовить. Таблеток он в тот период не принимал.
Ну, кроме и той одной, один... которую ее, ей заранее отдал, да.
Да, еще момент тоже не очень очевидно, как Эдди научился драться или вот что он делал, когда были сцены, собственно, различных столкновений. Там, насколько можно судить из звукового ряда, как будто бы он это изучал по каким-то видеоурокам. И вот, ну, тут тоже не совсем понятно и с точки зрения логики, и с точки зрения того, что происходило на экране в этот момент.
Ну, он когда валялся перед телевизором, он переключал каналы и попадал на всякие там боевики или драки, там Брюс Ли и так далее. И вот эти картинки мозг его воспроизвел, и он такой: «Оба, я умею драться, как Нео из «Матрицы».
Ну, в принципе, так и было, да. То есть обрывки, видимо, в памяти впечатались, и он их применил.
Да. Ну и... В принципе, наверное, остальные вещи можно уже более легко для себя дорисовать. Вот, не будем раскрывать все карты, хотя, ну, какие-то спойлеры мы уже сделали. Вы знаете, когда смотришь этот фильм, вызывает в памяти образ произведения «Цветы для Элджернона», где вот похожий какой-то мотив. И там, ну вот, мне кажется, как раз до определенного момента прям прослеживалась аналогия, что есть некая возможность улучшить сильно способности человека. Вот эта концепция, что мы используем мозг там на какие-то доли процентов от там максимум возможностей. И если бы мы задействовали все, что у нас есть, то могли бы гораздо больше. И в итоге, если мы обратимся к произведению «Цветы для Элджернона», там все заканчивается как раз тем, что герой возвращается к исходной точке. Да, любое вот это внешнее стимулирование имеет побочный эффект. И здесь, в этой картине, мы тоже видим, что эта стимуляция не только давала огромные ресурсы, но и забирала тоже очень много сил. И в какой-то момент Эдди начинает страдать от этих побочных эффектов. Но вот, опять же, то, как в итоге сюжет вырулил, ну, для меня показалось немножко странным. То есть как будто бы это, ну, такое читерство легкое. Не очень, опять же, объяснимое для меня. Дим, как ты относишься вообще к сюжетной линии, к, не знаю, к задумке? Вот с этой точки зрения для тебя, насколько это цельно все выглядит?
Вообще, как я уже упомянул, на мой взгляд, все-таки в фильме переделали, улучшили книжную версию. Я согласен с тем, что финал, наверное, мог бы быть чуть-чуть поинтереснее, но, тем не менее, Эдди остался жив, и там, на мой взгляд, проглядывались перспективы даже на второй фильм. То есть, в теории, можно было бы его, наверное, докрутить. Кстати говоря, я хочу сказать, что есть еще сериал с одноименным названием «Области тьмы».
Но там уже не Брэдли Купер.
Там уже не Брэдли Купер, и, если честно, я пробовал смотреть одну или две серии, это лютая дичь. Поэтому не включайте его даже. Вот. Но, тем не менее, я... Да-да.
Ну, а про второстепенных персонажей,
да,
давайте
вот только
затронем.
С языка сняла. Очень колоритный один из злодеев.
Бандит.
Там, Бандюган. Да, очень колоритный дядька.
Геннадий.
Прям такой. Геннадий? Его звали, да. Геннадий, да?
Вот, да, если почитать популярную энциклопедию, то вот этого главаря русской мафии, фильм, кстати, изобилует различными стереотипами относительно русской мафии, да, его звали Геннадий. И он со своими подручными как раз и пытался тоже завладеть определенным запасом этих НЗТ, когда понял их суть.
Да, очень колоритный дядька, и мне кажется, очень хорошего актера подобрали на эту роль. К сожалению, вот я не помню, как его зовут, вот, но мне кажется, с ним он мог бы поучаствовать в фильмах Гая Ричи, этот актер, потому что прям типаж такой.
Вместо Джейсона Стэтхэма.
Нет, да? Скорее вместо Винни Джонса. Мне кажется, он вот эту нишу мог бы занять, такой прям бандюган. Вот, и очень мне нравятся вот сами как бы эффекты, когда вот Эдди нужно решать какую-то стрессовую ситуацию, в частности, вот там есть сцена, когда бандиты застали его в его квартире, у него нет ничего, ни оружия, ни таблеток, ничего, и вот как он при помощи, скажем так, не буду прям все карты раскрывать, этих остатков этих таблеток, умудряется решить свою проблему с нападающими на него бандитами. Как бы вот фильм ставит перед нами задачу на предмет того, как главный герой выйдет из этой ситуации. Главный герой ее решает очень элегантно всегда. Интересно за этим наблюдать.
Да, но
элегантно
еще и
это
герой...
хорошее слово для того, что он сделал. Кстати, стоит сказать, что категория фильма подростковая, и у фильма есть две версии, театральная и чуть более сокращенная, причем сокращенная, цензурированная, она всего лишь на минуту, короче, полной, и там сокращены, ну, собственно, эпизоды, которые, по мнению цензоров, не должны были быть увидены детьми. Да, ну, соответственно, поэтому можете выбирать, какую версию использовать. Мне кажется, даже в полной версии там, ну, такого криминального, по крайней мере, исходя из звукового ряда, не так много.
Ну, там, собственно, в фильме вот несколько сцен жестокости, о которых я только что говорил, а в остальном весь фильм, я бы не сказал, что там что-то такое, что, ну, наверное, с малыми детьми смотреть фильм не стоит, ну, хотя бы по причине того, что им не очень будет интересно. Все-таки здесь надо как-то вникать в сюжет. А с подростками, мне кажется, вполне можно посмотреть.
Ты не договорила.
Ну, я перестала их принимать и не умерла.
Но спустя время я поняла, что не могу ни на чем сконцентрироваться больше, чем на 10 минут. Я не успевала со сроками, стала ленивой, медлительной, очень. Это было 2 года назад. С тех пор я стала совсем другой. Таблетки остались? Хорошо. Иди домой и принимай их. Снизь дозу, но сразу не бросай, потому что умрешь. Уменьшай дозу. Иначе мигрени — это только начало.
У меня еще вопрос. Опять же, постараемся не спойлерить, но вот в определенный момент Эдди обвинялся в определенном преступлении. И я для себя так и не понял, он, собственно, его совершал или нет. Вот понятно ли это, исходя из того, что происходило на экране?
Ну, здесь действительно, ну, как я вот понял, мое мнение на этот счет, что Эдди сам этого не помнил. То есть это преступление пришлось на тот момент, когда он переборщил с таблетками, и они, эти таблетки же вызывали определенный эффект провалов в памяти. То есть, исходя... Там тоже, кстати, вот такое же режиссерское решение интересное, когда он идет по улицам, и там у него выпадают кварталы, то есть минус 20 кварталов, которые прошел, потом он оказывается в баре в Гарлеме, потом еще где-то. И вот такая карусель провалов в памяти приводит к тому, что он сам этого не помнит. Мне кажется, что он не совершал то преступление. Но
а зачем эту линию ввели в фильм?
Мне кажется, здесь нужно было какое-то вот преследование полиции внедрить в сюжетную линию. И это вот попытались сделать таким образом.
То есть окружить его со всех сторон?
Ну, наверное. То есть с одной стороны бандиты, с другой стороны полиция.
Ну и получается, если я правильно поняла, то чем больше он употреблял этих таблеток, тем короче становилось их действие.
Нет, ну у него там как бы объяснение такое дается, что в итоге эти таблетки надо не употреблять с алкоголем, эти таблетки нужно употреблять дозированно, собственно, что в конце фильма он и вывел, когда стал успешным. Вот. Поэтому всему должна быть норма. Но, опять же, мы против наркотиков. Не употребляйте наркотики. Это фантастический фильм. Воспринимайте его именно как таковой.
Ну, тем более, что в фильме не идет речь именно о каких-то таких средствах. Ну, Оль, традиционный вопрос. Если мы возьмем любовную линию, она здесь фактически одна. Есть главный герой и вот его девушка, с которой они то встречаются, то расстаются. Не знаю, насколько для тебя, ну, сама героиня, ее образ такой интересный, колоритный, целостный. И вообще, насколько преображается герой, и для женщины может ли это иметь значение, то вот что он делает, как он себя ведет, какие задачи решает для того, чтобы принимать решение оставаться с ним или нет, давать ему второй шанс.
Ну, сначала я скажу, как она выглядит. Это такая миловидная блондинка, то есть такая вся холеная, красивая, симпатичная.
Мне показалось, что она чем-то напоминает Шарлиз Терон. Ну, лично мое мнение.
Тем, что она блондинка, и даже что она миловидная, ну, возможно. Вот. Ну, мне показалось, изначально, когда все у Эдди складывалось не очень хорошо, она пыталась его вытащить, как-то образумить, но он сам не хотел этого, образумливаться. И поэтому она его покинула. Но все равно она пыталась его как-то наставить на путь истины, и когда у него все пошло как надо...
Здесь я вмешаюсь тоже и скажу, когда он помылся.
Ну да.
Там это прям видно, что он в одной сцене просто...
Помылся.
Помылся, да.
Она была удивлена и, в общем-то, попыталась выяснить причину этих изменений, и он ей рассказал все как на духу. И она, кстати, тогда была против того, чтобы что-то принимать стимулирующее. Вот. И, но потом он, ну, не то чтобы заставил ее попробовать это НЗТ. Но, в общем, сложилась такая ситуация, угрожающая ее жизни, при которой она приняла, и вот как бы все это раскрутилось.
Прости, я опоздал.
Не страшно. Ну, как твои дела?
Ну, бывало и лучше.
Не могу привыкнуть к этой прическе. Я бы тебя на улице не узнала.
Я другой человек.
Я уже заказала.
Что?
В целом, как бы, любовная линия, это вот это в этом фильме, она, скажем так, второстепенная. Все-таки все равно, когда вот человек один, успешный он или неуспешный, все равно ему нужна вот такая поддержка извне. Ну, здесь, вот, мне кажется, в фильме это показано. Вот ты, Дим, как думаешь, зачем эту линию ввели?
Ну, на мой вкус, вообще в этом фильме всего три ярких персонажа. Это, собственно, Эдди Мора, он же Брэдли Купер. Это персонаж Роберта Де Ниро. И Геннадий, которого мы уже обсудили. Все остальные персонажи, они идут, прямо скажем, фоном. И данная любовная линия тоже идет фоном. Просто, наверное, потому, что в фильме должен быть женский персонаж. Вот, наверное, только в этом была функция этого всего. Ну и в книге, собственно, эта линия тоже была. А так все остальные герои здесь ноунеймы. И ты... когда идут финальные титры, уже не помнишь, как их зовут, как они выглядели и так далее.
Ну, мне кажется, Геннадий тоже появился так уж очень, очень сильно надуманно, потому что те 100 тысяч долларов, которые Эдди требовались, с той скоростью, с которой он решал задачу, он мог абсолютно любым способом найти, менее опасным. Вот, ну,
вот есть, я, кстати, с тобой согласен здесь, да, это прям вызывало вопросы, то есть он там за два дня несколько миллионов сделал, и неужели он не мог отдать эти деньги, это прям вот какой-то, ну...
Нестыковочка.
Нелогично, нелогично.
Угу.
Ну, будем уже финализируя, выносить за скобки все те минусы, которые мы определенным образом нашли. Давай, Дим, наверное, ты финализируешь и скажешь, почему стоит посмотреть фильм «Области тьмы».
Вы знаете, это очень интересный фильм, один из моих любимых. У него очень интересный сюжет. То есть для тех, кто любит вот интересные сюжеты с интересными поворотами, я его рекомендую.
И с интересными актерами?
Ну, это правда, да. Но мне кажется, если поставить на место Брэдли Купера, не знаю, кого угодно, то фильм не потерял бы, потому что...
Это был сарказм.
Очень сильный сюжет, на мой взгляд. То есть сюжет тянет весь фильм. Вот. Поэтому, безусловно, стоит посмотреть, и вы, как и я, наверное, будете этот фильм... еще пересматривать несколько раз на протяжении своей жизни. Интересный фильм, советую. Для сравнения можно еще книжку почитать, но книжка, на мой вкус, хуже. Фильм лучше.
Вот ну так. Что ж, «Области тьмы», 2011 год. Смотрите, оценивайте. И спасибо, что слушали нас сегодня. Всем счастливо. До новых встреч в эфире «Говорящее кино».
Это был полезный жизненный опыт, Карл.
Хочется верить, но ты ведь не считаешь, что получил сполна. Давай до следующего раза.
Ну, чтобы карьера развивалась, нужно двигаться дальше.
Мы... Ты даже не представляешь, насколько это доказывает, что ты еще не готов работать один. Ты знаешь, что ты псих?
Ха.
Твои дедуктивные способности – это не труд, это дар. Ну, как случайное семяизвержение. Я думаю, что судьба сделала тебе подарок, незаслуженный. Ты не знаешь то, что знаю я, и не заработал своих способностей. Ты угробишь нас своим даром. Ты красуешься им и разбрасываешься, как ребенок. Тебе не пришлось карабкаться вверх по стольким ступенькам, умирать со скуки на вечеринках по сбору средств. Ты не мотал срок и не женился на девчонке ради связи ее папаши. Ты думаешь, что можешь перескочить через это. Ты не подкупал, не очаровывал, не угрожал никому ради этого кресла. Ты не знаешь, как конкурировать, ведь ты никогда не конкурировал. Не делай из меня конкурента.
Hasta la vista, baby.